делиться Словом Божьим. Я думаю, что для вас это важно, необходимо, вот это ободрение. Конечно, я не лучший студент, чтобы быть образцом в каких-то сферах обучения, но я для себя в свое время решил, что учиться и оставаться на практике – это самое лучшее. То есть не оставляя служения, применяя все, что я получал на занятиях в церкви, это самый лучший способ. Поэтому действительно не оставляйте служения, не опускайте руки, потому что все можно преодолеть. Вы можете не получить пятерок по всем предметам, вот, но служение будет оценено людьми вашей церкви. Итак, я хотел бы начать проповедь сегодня с примера. Один англичанин, не имевший работы и средств к существованию, ходил по улицам Филадельфии в поисках работы. Он зашел в контору одного известного бизнесмена и попросил выслушать его. Бизнесмен недоверчиво оглядел незнакомца, внешний вид которого явно говорил не в его пользу. Одежда была потрепанной и поношенной. На всем облике четко проступали следы финансового краха. Частью из любопытства, а частью из жалости бизнесмен согласился его выслушать. Сначала он собирался уделить ему не больше минуты. Однако минута превратилась в час, а разговор все еще продолжался. Он закончился тем, что бизнесмен позвонил ведущему финансисту города, который пригласил незнакомца на обед и нашел ему подходящее место. Как сумел человек с явными следами краха добиться такого выдающегося успеха за столь короткий промежуток времени? Секрет кроется вот в чем. В хорошем знании языка. И в данном случае английского языка. Оказалось, что после окончания Оксфорда он приехал в Америку с деловым поручением, но все окончилось катастрофически, в результате чего он остался на мели без средств к существованию и друзей. Однако вот что бросилось в глаза. Его речь была настолько безукоризненной и изящной, что слушавшие его вскоре забывали об его истоптанных ботинках, изношенном пальто и небритом лице. Стиль его речи стал как бы пропуском в высшие деловые круги. Описывая этот случай, Дейл Карнеги, если известный вам человек, да, он делает вывод. История этого человека является в некоторой степени необычной, но она иллюстрирует основную истину, а именно, каждый день о нас судят по нашей речи. Наши слова показывают нашу интеллигентность. Они говорят проницательному слушателю о том обществе, в котором мы вращаемся. Они указывают на наш уровень образования и культуры. И дальше он подводит итог и говорит: «И у вас, и у меня имеется лишь 4 метода контактов с окружающим миром. О нас судят на основании того, что мы делаем, как мы говорим, что мы говорим и как мы это говорим». Это говорит светский человек. Кстати, он обращается к людям, которые желают влиять на других людей, выступая публично. То есть к тем же проповедникам. А что говорит Слово Божие? Давайте мы откроем вместе с вами послание Иакова, 3 главу. Послание Иакова, 3 глава. Мы прочитаем ее целиком. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как бы не сильными ветром носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающих и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Итак, братья, мы выслушали мнение светского человека, и вот мнение библейского автора. Скажите, о каких двух критериях Иаков упоминает о том, что упомянул Карнеги? Как вы думаете? Та же мысль. Карнеги говорил, что нас будут судить по тому, как мы одеваемся, да? Что мы делаем, что говорим и как говорим. На мой взгляд, Иаков поднимает вот эти два последних вопроса. Он говорит, если ты хочешь быть учителем, чуть попозже мы коснемся этого вопроса, ты должен обратить на две вещи. Как ты это говоришь и что говоришь. Другими словами, Иаков обращает внимание на нашу речь, наш язык и на мудрость, которая как раз определяет, что мы будем говорить. На эти вещи я бы хотел сегодня обратить внимание. Я бы хотел сегодня говорить о двух признаках хорошего учителя. Иаков начинает свое обращение к братьям и говорит, «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Нужно заметить, что Иаков не отговаривает нас быть учителями. Скорее всего, говорит об ответственности, которая ложится на человека, который хочет быть учителем. Я думаю, что это напрямую относится к вам и ко мне. Потому что я выступаю в роли учителя, вы готовитесь стать учителями и стоять за кафедрой и учить других. Поэтому наставление Иакова относится в первую очередь ко мне и к вам. Говоря о высокой ответственности этого служения, Иаков обращает внимание на две вещи. На наш язык и на мудрость, которую должен иметь каждый проповедник. Заметьте, братья, что мы не будем говорить об изящности нашей речи, о чем говорит светский автор. Мы будем говорить, скорее всего, о моральной и этической стороне нашей речи. Помните слова апостола Павла Ефесянам 4:29. Он говорит, обращаясь к верующим в Эфесе, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Каждый из нас, я и вы, ответственны за то, как мы говорим, какова наша речь. И мне хотелось бы заострить наше внимание, во-первых, на то, что каждый учитель, и не просто учитель, а каждый даже христианин должен быть, во-первых, образцом в речи. И об этом говорит апостол Павел в первой половине, вернее, простите, Иаков в первой половине третьей главы своего послания. Он говорит, что немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Говоря об образце в речи, нужно отметить о том, что наше служение словом, наше служение проповедника – как бы возлагает на нас эту ответственность. Апостол Иаков говорит, что мы подвергнемся большему осуждению. И если бы мы говорили об осуждении со стороны людей, это было бы не так страшно, потому что люди осудят, покритикуют, неправильно нас поймут. Апостол Иаков обращает внимание на то, что ожидает нас впереди. То есть каждый из нас должен предстать перед Богом и дать отчет, как ты учил, что ты говорил и как ты влиял на людей. Я всегда говорю, что служение за кафедрой, служение проповедника – это особое служение, потому что здесь есть возможность влиять на людей, формировать их взгляды, их убеждения. И от того, как мы отнесемся к этому служению, будет зависеть, как Господь оценит это служение в будущем. Я бы не хотел, чтобы мы подверглись суровому осуждению самого Господа. Но говоря об образце речи, я бы хотел сказать, что образцовая речь, говорит Иаков, она является признаком духовного обновления. Я хотел бы обратить внимание на вторую половину этой части, 6 по 12 стиха. Логически я переставлю местами это размышление. Образцовая речь, во-первых, является признаком духовного обновления. Послушайте, Иаков размышляет о том, что язык невозможно укротить. Это неудержимое зло, говорит он. И если всякое естество зверей, птиц, присмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. И, казалось бы, вот здесь такая безысходность, да, показана Иаков. Но если невозможно укротить язык, если невозможно с ним ничто сделать, какая же ответственность на нас? Но, рассуждая дальше, апостол Иаков говорит: «Братья мои, не должно так быть». И этим самым он отметает все вопросы и отговорки. Несомненно, что Иаков ссылается на слова Христа, когда сам Христос говорил: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смок сорновника и не снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердце свое выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Наша речь будет выдавать наше духовное состояние. Апостол Иаков говорит, что, братья, не должно быть, чтобы в вашей речи было зло смертоносное, чтобы вы не могли укротить свой язык, потому что вы изменены духовно. вы должны пережить это духовное обновление. И вот вопрос. Если моя речь имеет двоякое назначение, да, за кафедрой я благочестивый человек, ушел с кафедры за стены молитвенного дома, речь моя засорена. Здесь имеет место осуждением, здесь есть место злословием, как апостол Иаков говорит, из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно быть этому. Двоякая речь, двоякая жизнь свидетельствует о том, что человек никогда не испытал на себе этого обновления Духом Божиим. Если ты позволяешь себе клеветать, если ты позволяешь себе осуждать, если ты позволяешь себе говорить какое-то зло на брата или на сестру, вопрос, а сердце мое изменено Господом? Вот эта двоякая речь как раз свидетельствует о том, какой источник. Интересное выражение апостол Иаков употребляет в 6 стихе. «И язык – огонь, прекраса неправды». Здесь он использует слово греческое «космос», которое можно двояко перевести. Или «космос» как «мир», или «космос» как «приукрашивание». И я бы сделал ударение на второе значение, да? Если мое сердце изменено, то мы не позволим себе в речи каких-то горьких, злобных заявлений и выражений. А вы скажете, откуда тогда человек может говорить благочестиво, неизмененный Духом Божиим? Чаще всего эта речь просто приукрашена. Всякая неправда приукрашивается. Почему? Потому что сердце зло, и он не может говорить иначе. Я не хотел бы думать, братья, что здесь кто-то из нас сидит, не испытавший на себе этого духовного обновления. Но это некоторый критерий, который поможет оценить самого себя и оценить другого человека. Помните слова: каждый день, каждое мгновение люди будут оценивать нас, как мы говорим. Я бы хотел больше обратить внимание на то, что образцовая речь, во-вторых, является признаком духовной зрелости. И вот на что нам нужно бы обратить внимание. Апостол Иаков говорит во втором стихе: «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Говоря о власти языка, апостол Иаков говорит, что человек, который может обуздать язык, он может обуздать все тело. И это человек совершенный. Другими словами, можно сказать, что это человек духовно зрелый. И вот на что нам нужно бы, как учителям, как проповедникам, обратить внимание. Нашу духовную зрелость, знаете, как люди будут оценивать? Потому как мы говорим, во-первых, и потом мы будем говорить потому, как мы ведем себя. Если, говорит апостол Иаков, язык воспаляет тело и воспаляет потом круг жизни, на это нужно обратить внимание, братья. Потому что одно слово, сказанное неправильно, оно может воспалить круг жизни, то есть воспалить людей вокруг себя. Где-то слово, сказанное в огорчении, где-то слово, сказанное необдуманно, но оно ранило человека, и эта рана будет не заживать долгое время. ваша вспыльчивость и несдержанность, она будет указывать на то, что вы еще не зрелы духовно. И об этом говорит Иаков. Если вы не учитесь обуздывать свой язык, вы не духовно зрелый человек. Вы знаете, хочу привести один пример. У нас есть один пожилой человек, и он всегда претендует на то, что он духовно зрелый человек. Он хвалится, что уже 50 лет как член церкви. Соответственно, 50 раз он прочитал Библию. И всегда он дает советы на членских собраниях, всегда он может поправить проповедника, как-то осудить его. И, естественно, реакция людей какова? Только он откроет рот, сразу люди гудят. Ну сколько можно продолжать вот все это? И однажды он заявил: я имею право вот так поступать, потому что я имею Духа Святого. Дух Святой направляет. Однажды он пришел в церковь и на членском собрании рассказал всем сон. Ему Бог якобы показал, насколько духовно мертва церковь, и только лишь несколько человек, и он себя к этой группе причисляет, находятся вот в таком бодрствующем состоянии. Я остался с ним наедине, разговаривал и говорил ему: послушайте, я уважаю вас как старца. Я уважаю вас как верующего, который уже 50 лет в церкви. Уважаю вас за то, что вы 50 раз прочитали Библию. Но я не могу согласиться с одним, что все, что вы говорите, оно направляется Духом Божиим. Я лично понимаю, если через меня говорит Дух Божий, то люди с открытым ртом меня будут слушать. Они будут восхищаться тем, что говорит Дух Божий. Хотя, может быть, иногда это будет и обличение, и внутреннее сопротивление. Но, как правило, если Дух Божий будет говорить через меня, это будет всегда благословением для людей. Посмотрите, что происходит с вами. Вы только рот открыли, и сразу как улей загудел. Почему? Потому что люди не воспринимают вас. Что можно судить об этом человеке? Или как можно судить об этом человеке? Он говорит о том, что он давно верующий, прочитал 50 раз Библию, он водим Духом Божиим. Но слова его, речь его говорит об обратном. Братья, когда вы придете домой, в церковь, когда вы будете участвовать в общении с братьями, когда вы будете общаться с членами церкви, даже тогда, когда вы будете стоять за кафедрой, о вашей духовной зрелости будут судить по тому, как вы говорите. Потому что, еще раз говорю, какое-то, может быть, горькое слово, сказанное в адрес брата, может быть, неосторожное слово, которое заставит людей вокруг вас насторожиться, будет свидетельствовать о том, насколько вы духовно зрелые. Мы все очень любим говорить правду, не так ли? Мы любим говорить прямо в глаза, и я часто слышу: «Я прямой человек». Поэтому я все говорю глаза. Но так ли на самом деле должно быть? Наблюдаю ли я за тем, как это сказано, в каком духе это сказано? Может быть, это вызвано моим раздражением, и это исходит из сердца моего, потому что я недолюбливаю брата своего. Вы знаете, хочу рассказать пример еще один из нашей жизни, из нашей церкви. Мы не так давно обличали одного человека. Ну, знаете, церковная дисциплина, да? скажи наедине, скажи при свидетелях, а потом скажи церкви. Мы дошли до третьего шага церковной дисциплины. Этот брат не согласился с тем, что ему высказали, да, в чем его обличили. И он решил призвать на помощь более старших братьев. И я должен был говорить о том, какое обвинение мы предъявили этому брату. И я был в некотором смысле возмущен уже самим поведением этого человека, да, который не признал братьев. Я был возбужден. И вот так эмоционально я рассказал о его грехах, что, знаете, к какому выводу пришли братья? Что у меня просто личные взаимоотношения с этим человеком, и у меня просто неприязнь к этому человеку. Я сожалею это. Потом мы встретились с братьями, я говорю: братья, я сожалею об этом, что я дал вам повод думать именно так. А что способствовало этому? Моя речь. Я говорил эмоционально. Я говорил даже в некотором смысле раздраженно. И вот какую оценку дали братья. Итак, каждый из нас должен быть примером и образцом в речи. Давайте обратим на вторую составляющую этого совета апостола Иакова. Каждый учитель, каждый христианин и каждый из нас, можно сказать, должен быть образцом в мудрости. Обратите внимание, говорит апостол Иаков: «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле». Обратите внимание, братья, на доказательство мудрости. Апостол Иаков говорит: если ты мудрый человек, если ты разумный, то докажи это. И вот здесь хотелось бы услышать от Иакова. Покажи свои дипломы, расскажи людям, сколько ты знаешь языков, сколько ты написал диссертаций, и вообще расскажи, что ты знаешь. Тогда люди все узнают, насколько ты мудр и разумен. Но Иаков говорит совершенно об обратном. Он говорит, что доказательством нашей мудрости будет доброе поведение и мудрая кротость. Интересно, иногда мы путаем эти понятия, да, что такое мудрый человек и что такое знающий человек. Нам хочется думать, что мудрый человек – это тот человек, который много знает. Так было у греков, потому что греки использовали слово «мудрость», говоря о спекулятивном знании, теории или философии. Но у иудеев было совершенно по-другому. Иудеи вкладывают в него более глубокий смысл и подразумевают под ним прилежное использование знаний повседневной жизни. Поэтому, когда мы говорим о мудрости, что каждый из нас должен быть образцом в мудрости, мы должны показать, насколько наше поведение соответствует тому знанию, которое мы приобрели. Доброе поведение и мудрая кротость. Вот доказательство мудрости. Вы знаете, меня удручает вот такой факт. Не секрет, что в Москве очень часто поднимаются вопросы в связи с самарской школой. И мне приходится в некотором смысле убеждать и говорить: братья, это уникальная программа, это программа, которая учит Библии, и люди начинают любить Библию и страстно проповедовать Слово Божие. Знаете, что они отвечают? Нас удивляет, говорит: а почему эта Библия, которую они полюбили, она не меняет их? Почему они остаются гордыми? Почему они остаются надменными? Почему они ставят себя выше других? я думаю, что это то, над чем нужно задуматься. Если я претендую на то, что я теперь знаток Библии, вопрос, а изменяет ли она меня? Могу ли я сказать о себе, что я мудр и разумен, если я не могу доказать это своим добрым поведением? В том, что Библия, которую я проповедую, изменяет прежде всего меня. Если мудр и разумен кто, докажи это добрым поведением и мудрою кротостью. У нас нет времени, чтобы обсуждать все детали. Я хотел бы дальше посмотреть на источник мудрости. Яков говорит, что, оказывается, мудрость имеет разные источники, и в этом случае нам нужно не перепутать. Посмотрите, что он говорит дальше, 14 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Здесь очень важно не перепутать этот источник. Оказывается, источником мудрости может быть небеса, нисходящая свыше, да? И это то, что каждый из нас должен иметь. И оказывается, мудрость может иметь и другое происхождение. Земная, душевная и даже бесовская. То есть она имеет земное происхождение, она имеет происхождение от души, и даже сам сатана может посылать эту мудрость. Не заостряя внимание на подробностях, я хотел бы, чтобы мы понимали источник той мудрости, которую мы хотим показать людям и которую ожидает от нас Господь. Мудр ли или разумен? Покажи это. Земная это или нисходящая свыше, или другими словами, Божья мудрость. Это очень важно. И Иаков говорит, если в вашем сердце имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Вы противоречите тому, что вы проповедуете. Вы противоречите тому, о чем говорите. Вы претендуете быть проповедниками истины. Вы претендуете быть носителями этой истины. Но своим поведением вы просто лгете на истину. И вот здесь я бы хотел остановиться более подробно на характерных чертах этой мудрости. Не заостряя внимание на земной мудрости, потому что мы уже сказали, земная мудрость сварлива, завистлива. Само слово «сварливость» означает чистое, эгоистическое честолюбие, готовое на все ради достижения своих целей. Просто подумайте над этим. Я бы хотел заострить внимание на семи характеристиках Божьей мудрости. Мудрости, которая нисходит свыше. Иаков говорит, она, во-первых, чиста. И вот каково определение, каков смысл этого слова. Оно означает достаточно чистый, чтобы приблизиться к богам. Так характеризовали это слово греки. Сначала оно означало обрядовую внешнюю сторону, а затем моральную внутреннюю чистоту. Обобщая, можно сказать, что Божья мудрость настолько очищена от всяких скрытых мотивов и от влияния собственной личности, что она стала настолько чистой, что может зреть Бога. Вот признак или характерная черта мудрости, которую каждый проповедник должен выказать своим поведением. Быть настолько чистым от всяких скрытых мотивов, от влияния собственной личности. Понимаете, да, о чем говорю? То есть, другими словами, когда Господь говорил: «Отвергни себя и следуй за мною». Вот что значит освободиться от влияния собственной личности. Когда можно быть посвященными Господу целиком. Вторая характеристика, она мирна. Слово, характеризующее людей, имеющих правильные отношения друг с другом и с Богом. Если ты мудр, то покажи это на отношениях с людьми. Присутствуют ли в твоей жизни бесконечные интриги, ссоры, недоразумения? Или ты мирен, что цель твоей жизни – оставаться мирным со всеми, при этом не искажая истину и не идя наперекор истине? Еще одна характеристика – мудрость Божья скромна. Это слово, которое трудно переводимо. И вот какое определение давал Аристотель. Справедливо даже там, где уже не действует писанное правило. Другими словами, человек, характеризуем этим словом, знает, когда было бы неправильно применить строгую букву закона, он может даже простить и знает, когда это надо сделать, даже если буква закона дает ему право осудить. И с другой стороны, он знает, когда нужно сделать скидку, когда не нужно настаивать на своих правах, как милосердием смягчить правосудие, и всегда помнит, что в мире существует нечто большее, чем нормы и правила. Я очень часто слышу такое. Писание говорит, что мы должны поступить только так и не иначе. И вот здесь я не поступлюсь ничем. И казалось бы, это нормально, да? Мы должны стоять строго и твердо на фундаменте Писания и не уклоняться ни вправо, ни влево. Но слово «скромна», оно характеризует человека, который знает, что такое милосердие, что такое сострадание к человеку. И сразу приходит на память пример Иисуса Христа. Помните, да? Женщина должна умереть за свой грех. Но что сказал Иисус Христос? Где твои обвинители? Никто тебя не обвиняет. Иди, я тебя не обвиняю. Это сердце Христа. И я думаю, что нам во многом нужно учиться у Господа. Еще раз говорю, я не говорю о том, что нам нужно поступаться Словом Божьим. Чуть попозже мы рассмотрим эту одну характеристику, которая будет говорить о том, что нам твердо стоять нужно на фундаменте Слова Божия. Но вот здесь нужно проверять свое сердце и отношение к людям, которые, да, согрешают, которые поступают неправильно, но обращаясь к ним вот с состоянием скромного сердца, да, мы можем быть похожи на Иисуса Христа. Вот еще одна характеристика мудрости. Она послушлива. Скажу просто, что человек, наделенный этим качеством, да, послушливой мудростью, это человек, который готов всегда повиноваться. И даже пресвитеру, который не образован, и даже старшему брату, который не всегда как бы моего уровня знания, быть готовым повиноваться всегда. Полна милосердия и добрых плодов. Другими словами, это жалость, сострадание к человеку, попавшему в несчастье, даже если по своей вине. Интересная характеристика, да? Человек попал в несчастье, и он попал по своей вине, то есть он удостоился этого несчастья, он согрешил или приступил какие-то правила, и он заслужил это наказание. И вот здесь, на наш человеческий взгляд, не нужно проявить к нему никакого сострадания и милосердия. Ты сам заслужил, сам и выпутывайся из этого положения. Но характеристика мудрости такова, что мы имеем жалость и сострадание к человеку, попавшему в несчастье, даже если по своей вине. И опять пример Христа. Скажите, если бы Бог поступал с нами именно так, как мы думаем, да? Ты сам заслужил себе наказание, ты сам добился такого положения, поэтому ты недостоин моей милости и сострадания. Господь поступает иначе. Он говорит, хотя ты сам набил себе этих болячек, причинил себе эти раны своим же грехом, я готов протянуть тебе руку помощи и быть сострадательным к тебе. Обрати внимание еще на одну характеристику – беспристрастно. Она не колеблется и не знает нерешительности, твердо знает свое дело, выбирает свой путь и твердо придерживается его. Вот о чем я говорил чуть раньше, да? Наше милосердие, сострадательность, наше миролюбие, скромность – это не момент, когда мы должны поступиться истиной. Почему? Потому что та же мудрость, которая беспристрастна, она не колеблется. Она не знает нерешительности, твердо знает свое дело и выбирает свой путь. Когда мы говорим о сострадании, братья, еще раз заострю внимание, я не хотел бы, чтобы вы поняли, что нам где-то нужно поступиться истиной. И когда мы видим сокрушение человека, когда мы видим сожаление о том грехе, может быть, которым он причинил себе раны, мы должны поступить так, как поступил Иисус Христос, протянуть ему руку. Так действует мудрость. Так поступает мудрость, которая сходит свыше. Последнее, седьмое качество, она не лицемерна. Она искренна и не претендует на нечто ей несвойственное и никогда не притворяется, чтобы добиться своей цели. Я думаю, что многие из нас, и я в некотором смысле ощущаю себя, что мы склонны выдавать себя за того, кем мы не являемся. Нелицемерна мудрость, которая поступает искренно, она ведет человека к тому, что он является самим собой во всех обстоятельствах. И здесь очень важно, мы говорили в первой части проповеди, здесь важен духовный уровень. Нам нужно прежде всего обратить внимание на свой духовный уровень, да? На свою духовную зрелость, нежели на знания, которые нас приподнимают, которые нас как бы ставят на голову выше. Поэтому мудрость, которая нисходит выше, она ставит человека в такое положение, в котором действительно находится по-настоящему. Итак, мы обратили внимание на доказательство мудрости, мы обратили внимание на источник мудрости, характерные черты мудрости, и последнее, на что обратим внимание, на плоды мудрости. Я думаю, что это очень важный стих во всей этой главе. 18 стих. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Другими словами, этот стих можно перефразировать следующим образом. Мы все пытаемся собрать урожай, который приносит добродетельная жизнь. Но семена, приносящие богатый урожай, могут произрастать лишь в атмосфере правильных отношений между людьми. Посеять же такие семена и пожать их плоды могут лишь те, жизнь и труд которых служит созиданию таких правильных отношений. Другими словами, в атмосфере разногласий ничего доброго произрасти не может. Группы людей, в которых господствуют разногласия и ссоры, это пустошь, бесплодная земля, на которой никогда не могут произрасти семена праведности, и никаких плодов получить нельзя. Слышите, да, о чем говорит Иаков? Если вы хотите получить плод мудрости, плод праведности, у вас должна быть подходящая почва, чтобы семена могли произрасти. И вот на этой почве разногласий, не миролюбия, произрасти ничего доброго не может. И это то, о чем, я бы сказал, вам нужно заботиться прежде всего. Если вы хотите принести эти плоды мудрости, вам нужно помнить наказ Иакова. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Я еще заостряю внимание, мы любим говорить правду в глаза. Мы готовы отстаивать истину с пеной во рту. Мы готовы высказать человеку все, что я о нем думаю, только ради того, чтобы отстоять истину. Но каков результат будет? Вот на такой почве не произрастет ничего. И опять же, с сожалением, вспоминаю те случаи, когда одно слово, поведение неосторожное перечеркнуло все добрые плоды, которые братья пытались посеять и принести в своем служении. Одно вспыльчивое слово, один вспыльчивый поступок может перечеркнуть все то, к чему вы стремились и достигали. И Иаков говорит, что этого нужно бояться, этого нужно остерегаться. Если вы хотите быть образцовым учителем, если вы хотите быть образцовым проповедником, помните это наставление Иакова. Подводя итог всему сказанному, я хотел бы еще обратить внимание ваше или на эти две вещи, о которых мы говорили. «Немногие делайтесь учителями», — говорит Иаков. Этим самым он говорит об ответственности, которую возлагает Господь на проповедующего слова. Если ты хочешь предстать перед Богом достойным, то помни, что ты должен быть, во-первых, образцом в речи, и, во-вторых, образцом в мудрости. Запомни, что мудрость – это не знание, которое ты приобретаешь здесь. Это поведение, которое вызвано изменением, которое Слово Божие производит в тебе. И твоя задача – быть образцом такой мудрости для людей, которые в церкви, для людей, которые окружают тебя вне церкви, в семье, в которой ты вращаешься, и везде, где бы ты ни находился, люди будут судить о тебе, как ты говоришь и что ты говоришь. Да благословит тебя Господь в этом. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которым Ты вразумляешь нас. Иаков говорит о большой ответственности каждого из нас. И как бы хотелось, чтобы, представ перед величием Твоим некогда, оказаться достойным похвалы, а не осуждения. Я прошу о моих братьях, которые желают быть проповедниками Твоего Слова. Пусть этот образец, который показан в Слове, он будет всегда в их сердце и перед их глазами. Пусть имя Твое прославляется через их служение. И пусть никогда они не навлекут на себя нарекания как со стороны людей, так и со стороны Тебя. Мы прославляем Тебя, мы величаем Тебя, потому что Ты Бог наш, всемогущий и всеведущий. Преклоняемся перед Тобой и возносим Тебе славу, как Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.